А тема у нас «Образ жизни» – это вторая часть. Кто еще не послушал первую часть, я так скажу, что там речь шла о нашем самом любимом образе – это питание. А сейчас мы поговорим о досуге, о времяпрепровождении. Ну, понятно, досуг – это такое широкое понятие. Оно включает и какие-то здоровительные комплексы, и спорт, ну и предание себя неким, скажем, вредным привычкам, среди которых есть любимые для человечества привычки. Но сначала мы скажем, что есть досуг. Рильке как-то сказал о том, что если люди говорят, и правильно, скорее всего, говорят о том, что культура начинается там, где знают люди, как проводить досуги свои, то, следовательно, можно определить, где есть культура. Но, правда, он оговорку делает. Но это касается, если понимать под досугом нечто такое, что выходит из ряда обыденных представлений. Если мы будем под досугом понимать и смену деятельности, от той рутинной работы, в которой нас сама цивилизация пригласила участвовать. И одновременно же, когда мы наполняемся высоким содержанием жизни, высоким вдохновенным познанием, а самое главное, утончаем свое сознание, мышление и приобретаем какие-то новые накопления, чтобы вновь применить в жизни. То есть, когда мы досуг используем во благо себе, для роста сознания, кстати, ради чего, собственно, человек-то и родился, и воплощен. Правда, многие думают, что он воплотился, чтобы есть, спать и что-то еще делать. Правда, многие полагают обратно. Они полагают, что досуг – это что-то такое вот свободное от работы время, скажем, вечерний досуг. Когда не надо ни о чем высоком думать. Жить без напряжения, когда мозговая деятельность несколько ослаблена, когда раз есть такое расслабление, вот тогда это называется досуг. Но если так понимать, то, конечно, там культура не начинается. Досуг, говорил Рерих, именно в смене труда. В смене одних центров энергетических в человеке 49 центров, напомню вам, и среди этих центров нужно постоянно менять деятельность, чтобы не было перенапряжения, чтобы не было утомления, усталости. И тогда досуг будет в смене одних видов труда к другим. Кстати, так мы плавно с вами переходим к понятию отдыха. Оказывается, досуг и отдых совместимы, и мы можем вполне говорить, что пошел отдыхать. Это означает, что мы меняем вид или род деятельности, или труда. Единственное, что там не должно присутствовать, как говорил Николай Алексеевич Рерих, пустословие. Пустословие у нас еще будет целая тема. Это такая очень важная тема, но мы сейчас так кратко ее обозначим и скажем только, что большинство людей, видимо, полагают, что отдых – это вот собраться, поболтать, то есть заняться пустословием. В то время как знающий о ценности слова никогда не будет думать, что это есть предание пустым словам, что отдых заключается в труде. И именно еще один момент. Ведь отдых – это не только вот перерыв в работе, закончили мы ее и перешли на другую работу. Отдых еще заключается в том, чтобы мы в перерывах во время рабочей деятельности могли распределить свои силы таким образом, чтобы предаться другим каким-то действиям. То есть отдых не в том, чтобы лечь, прийти в обездвижное состояние, а в том, чтобы собрать другие силы, другие энергии. И отдых заключается не в процессе отупения, потому что если мы совсем перестанем думать, мы постепенно придем в состояние отупения. А в том, чтобы как раз наоборот иметь напряжение в разных сферах деятельности. И вот это разумное распределение, человек становится как бы как музыкант, который, вслушиваясь, всматриваясь в себя, начинает как бы дирижировать всем своим состоянием. И таким образом отдых становится активным. Это то, о чем люди обычно и говорят. Вообще отдых – это есть то основание, которое и представляется как вопрос об использовании времени. Вообще вопрос ценности времени, ценности самого его понятия и использования лежит как основание человека будущего, человека, который стремлен в продвижение в эволюцию. Ирия как-то вспоминает в одной из своих статей, в частности, в «Культура победительница», о том, что уже по тому времени писали статьи в 30-е, в основном годы, он правильно поддерживал молодежь, которая задавала вопрос старшему поколению: а как вы проводите досуги свои, как вы время используете? Ну, понятно, что старшее поколение в определенных случаях возмущалось, не хотят ли их тут испытать, что это за любопытство. А молодежь хотела знать о строении жизни, о том, как построить жизнь вообще. Потому что в начале и до середины 20 века было большое стремление к познанию мира. Несколько война здесь нарушила, конечно, вот это мощное устремление. И Рерих, хотя и здесь в этой статье не говорит об этом, но я подчеркну, что у человечества появилось такое общее движение на познание жизни. Вообще, хочу вам сказать, что люди часто жалуются на нехватку времени. И здесь есть и положительная идея, и отрицательная. Одно дело, когда человек много совершает действий положительных, ему действительно будет не хватать времени. Но одновременно же он не будет сетовать на то, что ему не хватает его. Он просто постарается его сконцентрировать таким образом, чтобы на все хватило времени. И не случайно Рерих приводит пример, так случайно как бы взяв из тех, скажем, значительных деятелей, которые ему пришли сразу же на ум. Он вспомнил, например, Бальзака, который успевал очень много делать совершенно разнообразных дел. Вспомнил, что Ришелье писал даже пьесы, ну, известный деятель политический Ришелье. Или, например, Ломоносов, что он только не успевал. Вы сами знаете, каков его перечень вклада в эволюцию человечества. А дело в том, что человек должен просто об одном заботиться, что время – это та ценность, которая необходима для строения жизни. То есть каждое мгновение человек должен что-то строить. Если он не совершает это руками-ногами, то он должен выстраивать все в мыслях. Он мысль выстраивает всю свою жизнь. Он просматривает прошлое и будущее и устремляется в будущее. И на все нужно время, так утверждает Рерих. Он сравнивает, что некоторые люди не замечают рост деревьев, говоря о том, что для человечества природа как бы незаметна, вот для чего ей нужно время. Но ведь, когда ему говорится, что для природы очень важно время тоже, и время ценное для любых царств природы, ему отвечают, что ну, вот в зимнее время растения не растут, они теряют листву и как бы незаметно все зимнее время как бы тратят его попусту. На что Рерих отвечает, что это для неопытного взгляда. Если мы посмотрим за зимнее время, корни меняются полностью. Вот мы теперь заглянем, как корни меняются у нас в растениях. Но тогда они говорят, а в животном царстве? Вот медведь, он в берлогу залез и ничего не делает. Нельзя ли с него пример взять, что мы можем тоже так же вот иногда отдыхать, использовать как бы время? не обращая внимания на его ценность. А Рерих им отвечает, что это просто по невежеству. Вы не знаете, как медведь использует спячку для своей пользы, пользы царства. И вот мы теперь тоже озадачены. А что же делает медведь в берлоге во время зимней спячки? То есть время необходимо каждому человеку, его нужно ценить. Убийство времени – это есть преступление. Вот мысли Николая Константиновича. Поэтому разумное использование времени – это есть не что иное, как самая основная и важнейшая задача культуры. Вот если Рерих утверждает о том, что одной из основных задач культуры, культурного дела – является знание и просвещение о том, как использовать досуги свои, как использовать время, то мы должны об этом задуматься основательно. Потому что, наверное, у нас с этим тоже есть проблемы. Ну и, конечно же, мы должны еще раз обратить внимание, что наилучшее использование времени – это есть постоянный труд. Труд самый разнообразнейший, дающий отдых нам, постоянной смене труда. И, конечно, самое главное, для чего каждый скажет нам это все делать? И вопрос будет уместным. Мы должны всегда иметь готовый ответ. Труд, постоянно меняющийся в процессе нашей всей жизни, это не что иное, как предание бодрости и молодости. Люди, которые работают в творческом постоянном устремлении, в творческом труде, в творческом горении, они сохраняют эту бодрость до самых глубоких лет. Помните Игоря Моисеева? Он 90 лет показывал, как он танцует. Это обратите внимание. И такое ощущение, что если упадет совсем, тогда прекратит танцевать. И таких примеров очень много. Мы помним немало актеров, которые, если они в творческом устремлении жили именно жизнью своих ролей, своих каких-то творческих исканий, они занимались, скажем, нагромождением той жизни, которая окружает часто актера, то они сохраняли вот эту зрелость и бодрость до конца своего воплощения. И читали длиннющие монологи в свои 80 с чем-то лет, а то и 90. То есть у них не терялась ни память, никакого склероза даже в помине не было. Тут у нас вон новости из Финляндии были такие, что оказывается в Финляндии распространена болезнь. Люди, особенно мужчины, в 60 лет теряют способность вообще мыслить. Забывают о себе и даже не знают, кто они такие. И эта болезнь широко распространилась, оказывается. А я вспоминаю, наше население обездоленное, люди даже пьянствующие, бодрые и сильны, и работают, не покладая рук. Что означает, есть преодоление трудностей, и когда есть некоторое расслабление и потеря цели и смысла жизни. А время – это делание, утверждал Николай Константинович. Делание, правда, люди по-разному тоже понимают. А делание – это есть созидание, строительство духа. Или все, что ведет к строительству духа. И мы должны помнить, что время всегда есть и всегда будет. И чем оно меньше оказывается, тем больше мы его ценим. Каждый вспоминает, когда он был в отпуске или длительное время не работал, ему казалось, так много времени будет, и он сделает все свои творческие, исполнит все свои творческие начертания. Но наступало расслабление, и куда-то исчезало время. А когда он работал, и у него каждый раз он мечтал хоть бы час где-то вырвать у этого производства какого-нибудь, побольше бы поспать бы, чтобы бодрее выглядеть, и чтобы быстрее сделать что-нибудь, он успевал даже более. А я по нашим людям знаю, когда у них было огромное количество детей, внуков или еще что-либо, какие-нибудь больные были на руках, они почему-то успевали очень много делать. Как только все это исчезало, вдруг они уже стали жаловаться на нехватку времени. То есть они потеряли ритм труда, ритм действий. И так со многими. Вот потому человек должен принять на себя внутреннюю ответственность за разумное использование времени. Это очень важно. Время, вот мы сказали с вами делание, а еще можно сказать, что время есть мысль. Кто-то скажет, ну какое отношение имеет время к мысли? А дело в том, что каждое мгновение – это есть сочетание любых мыслей. Ведь всем миром правят мысли. Весь мир соткан из мыслей. И все действия, все энергетические преобразования создают череду последовательностей, из которых состоит время. А потому в каждой последовательности мы вправе видеть выражение мысли, энергии. Вот почему время есть мысль. И потому каждое мгновение мы должны думать о том, чтобы использовать это время для усовершенствования. Это, конечно, напряженная жизнь. Это, конечно, не так просто, особенно войти в этот поток постоянного усовершенствования. Но как только человек приобрел вкус к этому, как только он полюбил этот процесс, он будет безостановочно мыслить именно таким образом. С одной стороны, я вам сказал, что времени хватит на все, и времени должно хватать. А с другой стороны, Рерих говорит, много времени лишь у ничего не делающих. Казалось бы, противоречие, но ничего подобного. Он не растрачивает времени, если использует эту идею. Он ценит время. Ну и, конечно, есть понятие еще доброе время. Доброе время – это вот, как выражался Николай Константинович, видимо, англоязычный мир назывался good time. Это вот после, скажем, трудового дня или недели, лучше сказать, выйти на природу и там расслабиться. И вот good time потом стал распространяться во всем западном мире. И Рерих пишет о том, что процветают только те народы, которые не имеют этого гудтайма. Ну, кто-то скажет наоборот. Заметьте, после того, как Рерих сказал о гудтайме, прошло сколько времени, и западный мир-то вроде как процветал. А те народы, которые вроде бы как не имели его, не процветают. Есть ли в этом, скажут, логика? О чем же вы здесь говорите? А я вам хочу сказать, что сначала все то, что постепенно должно уйти со сцены жизни, вырастает в какой-то мертвый букет, который бросается в глаза, а потом он исчезает. Те народы, которые стремились к красоте труда, в это время незаметны были, и они начинают постепенно расцветать. Пока еще нечто зримо для глаза. Это я вот об этом. То есть выводы нужно делать не сразу, а призадумавшись. Ну и, конечно же, вот если говорить о досуге, о времяпрепровождении, то у человечества есть еще одно любимое занятие. Это пьянство, наркомания, это есть просто курение. Ну, то есть вредные привычки, как мы их называем. А все начинается с каких-то маленьких моментов. Вот я обращу внимание, это уж помимо, скажу, темы, вот, с которой связан сам курс. Представь себе, родился ребенок, немножко подрос, и он просит его покачать. Он любит покачаться. Ну, взрослые, мамы, папы, дедушки, бабушки начинают его кружить, качать. И так дальше пошел процесс. Ребенок что требует? Он хочет войти в ритм жизни, с одной стороны, а с другой стороны, он любит еще и резкие движения, ускоряющие. Ему нравится, что начинает его тонкое тело выделяться. И он это с малых лет отчувствует. Он чувствует, как его охватывает легкая эйфория. И так даже потребность нарастает. Потом вдруг ребенок вырастает до какого-то уровня, ему предлагают попробовать закурить. Он попробовал, у него сразу эйфория пошла, ему это состояние понравилось. Ведь человек-то ищет что? Радости. А при... что такое эйфория? Это смещаются какие-то центры. И тонкое тело начинает выделяться. Ускорение процессов огня между центрами усиливается. И человек испытывает движение огня. И тогда он говорит, ой, как хорошо. Мы же не можем сказать, что он не испытывает какого-то особого состояния. И вот тогда он становится рабом, запечатленным в себе удовольствие. Ему, может быть, даже и стошнило, но он говорит, это интересно все равно. И он начинает опять повторять, пока не привыкнет к курению. То же самое и с алкоголем. Вдруг однажды ему подносит, или он самостоятельно где-то добирается до вина или водки, до пива ли, или чего-то другого, и он чувствует опять-таки смещение в себе. А алкогольные напитки еще отличаются тем, что не случайно их народы севера называли «огненная вода». То, что в алкогольных напитках еще сильный давний огонь, хотя они полезны для человека. И он проходит в ощущениях тепла и энергии, и он говорит, как замечательно, как хорошо. Оказывается, не надо никаких и думать о достижениях, как все просто взял и выпил. И вот с таких моментов и начинается привыкание. А так как таких людей уже много, и все общество перенасыщено ими, примеры заразительные, он укрепляется в этом сознании, что все это можно так и жить. Ну и еще момент привыкания к наркотикам. Вот возьмите такой момент, что человек однажды просто от бессонницы чего-либо употребил. Он уже не замечает, что это постепенно становится его потребностью. Но это вот начало. Люди ищут радости. А Рейх и спрашивает, а какая же может быть радость в агонии наркотиков, никотина и алкоголя? Так только иллюзия радости. Не может быть там ее радости. Там есть только убиение. И ничего положительного здесь пробуждаться не может. Вы знаете, вот сейчас каждый раз задается вопрос, а как лечить от этого алкоголизма, пьянства? Оказывается, в 30-е годы Рерих твердо убеждал, что нужно лечить только внушением. Но кто-то скажет, ему задавали вопрос, но ведь внушение, гипноз не всегда положительно действует на человека. И тогда уже об этом знали. А он, да, говорил, государство должно взять под охрану этот процесс, должно озаботиться использование таких методов только подконтрольно. И применять его только тогда, когда это есть потребность. Потому что внушением заниматься должны быть только люди определенной профессии, которые стоят на контроле и учете. Потому что мало ли кто кому может внушать, может быть, недостойные мысли. Так вот, оказывается, он уже внимание обращал на то, что даже во время операции, когда употреблялись наркотики, это не являлось пользой. Ведь мы из присутствующих тоже многие подвергались операциям, и все это происходило под наркозом. И нас вряд ли кто согласится без наркоза пойти на солидную и серьезную операцию. Но ведь упущен момент того, что, оказывается, вполне можно обходиться внушением. Мы многие осуждали Кашпировского, помните, да? Вот он проводил сеанс там в Тбилиси, из Киева в Тбилиси по телевидению. Но это было, конечно, несколько другой случай, потому что деятельность Кашпировского связана с дурными последствиями. За ним орел безобразия был большой. Но в принципе-то вот то, что он показывал, должно было заставить задуматься и использовать этот метод. Дело в том, что при внушении выделяется тонкое тело, и человеку не больно во время проведенной операции. Не ранится тонкое тело. Под острым скальпелем есть поранение и тонкого тела. Вы думаете, почему вот прошла операция, человек вернулся в свое сознание, ему больно. Не от того, что поранили лишь физическое тело, а поранено тонкое. И оно заживает очень долго. Вот почему нужно выделять тонкое тело. И вот речь идет о том, что после таких применений, если часто идут операции, человек, конечно, постепенно привыкает к наркотикам. Они не полезны. Ну вот, а что касается пьянства, то нужно сказать, идея-то ведь, почему люди еще пьют? Люди хотят уйти от жизни, той, которая вот их окружает. Они не удовлетворены действительностью. Им тяжело, трудно. А когда человек в эйфории уходит за пределы, переводит как бы сознание в тонкий мир, в мир, который называется для него миражом, он как бы на время хотя бы отдыхает, так называется, это тоже отдыхом, якобы от всех тех невзгод, всех тех несчастий, горя, которые он заливает. Так считается, залью горе, залитие горе. Ну и вот в этом залитии горя, конечно, человек заливает, оказывается, не горе, а все свои предыдущие достижения. Вот человек накопил в духе и должен проявить. А когда заливает, у него все становится грубым, насыщается грубыми энергиями, и человек теряет духовную способность свою. Ради чего, кстати, воплощался. Так что и наркотики – это тоже ведь нарушение естества. Помните, мы с вами говорили о естестве, то есть об огне, накапливаемом в духе. Огонь в это время не проявляется, только низкий. И, конечно, люди часто не задумываются даже над тем, что в своей жизни они даже после посещения порой храмов предаются и алкоголю, и наркотикам, и всему худшему. Они как бы не видят взаимосвязи. Правда, некоторые говорят, а смотрите, вот у меня сосед, он давно употребляет наркотики, жив-здоров, и даже выглядит не только здоровым, а цветущим. А Рерих уже в то время предупреждал о том, что никто не сказал, правда, что такое внешний вид здорового человека. Он, может быть, уже начинает гнить. Но только последние усилия в форме сохраняют, а скоро это будет очевидно отражено и во внешнем облике. А во-вторых, никто не сказал, каков запас духа и огня в этом человеке. Замечено было, что некоторым нужно выпивать и по многу лет 5, 8, 10, им еще не становится тем алкоголиком, который окончательно превращается в свое безобразие. А иному достаточно и меньше года. Особенно вот многие женщины подвержены быстрому, скажем, спаиванию. Для многих женщин требуется всего год, чтобы стать алкоголиком. А потому никто не сказал, так же как и с курением. Многие курят, вроде бы даже представляют себя сильных, мощных людей. Но никто не сказал, какими они могли бы быть, во-первых, когда они не курили бы, а во-вторых, никто не сказал, что эти люди, может быть, уже больные. И в-третьих, может быть, у них запас прочности больше, чем всех остальных. Вот потому, если молодое поколение берет пример с тех, кто на вид цветущий, но употребляет что-либо дурное, это, кстати, требует тоже разъяснения того, что это все иллюзия. Ну и, конечно, надо понимать нам, что многие правительства, и Рерих писал это еще в статье «Mutatis mutandis», это по им глухим переводе, тайно поддерживает распространение наркотиков. Вы, наверное, знаете, что этот процесс после 30-х годов стал чуть не повсеместным. А почему? Да все очень просто. Народ, который подвержен алкоголизму, наркомании, совершенно не понимает, что с ним происходит. Он имеет высокие цели и задачи, и потребность его на низком плане, на уровне потребления. А на уровне потребления народа можно манипулировать как захотите, что с нами и делают. Никто не понимает, какие политические процессы происходят, какая наша цель, какая наша будущность. Люди не имеют духовных потребностей. Чтобы они забыли о том, что у них нет духовных потребностей, им предлагают сходить в церковь, поставить свечку, помолиться о себе. Ну и заодно пожелать несчастья соседям. А в принципе, это народ, который постоянно оглупевает, теряет будущее. И потому безответственность многих правительств достигает сейчас огромных масштабов. Не успели американцы войти в Афганистан, как наши поздравили американцев с вводом войск в Афганистан. Это мы, которые должны были бы оборонять Афганистан всеми силами и мерами, что из сил, как это делали в советское время, и что не понимается сейчас до сих пор. А почему? Да сейчас-то очевидно стало. 40 раз количество наркотиков увеличилось в сравнении с доамериканским вторжением. 40 раз. Почему эти цифры еще не окончательные? Именно американцы охраняют все плантации и объясняют тем, что если мы уничтожим все наркопосевы, то есть посевы конопли, афганскому населению нечем будет заниматься, и они будут заниматься как бы преступным промыслом. Трудно принять такие вообще доводы. Но наркотики поступают не какими-то отдельными группами людей, которых ловят здесь везде и всюду, а Боингами, военно-транспортными самолетами. И в Ульяновске сделали пересылочную базу еще. Знаете вы об этом? Знаете? Вот. И вы думаете, что это без согласия нашего руководства страны? Что? Это вот о тайных промыслах. А Косово, вы знаете, что это событие Косово? Ведь Косово – это тоже база, в Европе только. Вот Средняя Азия, Ульяновск теперь уже стал. Раньше Петербург был, Калининград. Вот Калининград сейчас один из центров наркоторговли. Да. А потом удивляемся, а что это такое у нас средняя продолжительность жизни мужчин 58-59 лет? Не от того, что люди мало живут, а то, что молодое поколение погибает, и средняя продолжительность резко снижается. А на самом-то деле сделали комитет по борьбе с наркоторговлей, и отчетность повысилась. И специально посылают таджиков, узбеков, чтобы их тут ловили, чтобы раскрываемость просто потрясающая у нас. А вы думаете, только это что, в России так? Во всем мире так? Вся Западная Европа этим занимается, весь мир. Да и китайское правительство не без потех живет. Нет там тоже чистоты и помыслов. Не знаешь, кого назвать? Я бы назвал только Иран, как положительным, борющийся со всем отрицательным. Ну, потому и Иран и назвали как страну самого большого зла. Потому что она борется со всеми негативными проявлениями. Ну вот, все знают о том, что проблема алкоголизма, наркомании, все этого безобразия, казалось бы, очевиднейшая вещь. Рейх как-то даже сказал, один мэр города, он не назвал какой мэр города, сказал, все, кто, видимо, дискуссия была, сказал, ну хорошо, мол, все, кто за пьянство, встаньте. Никто не встал, даже отъявленные пьяницы. Это говорит о том, что все понимают, пускай не придуриваются, о том, что не понимают, что такое пьянство и что такое вред пьянства. Ну и, конечно, еще одним вредным действием являются азартные игры. Я знаю, как вот в семьях порой играют в различные игры, в том числе в карты. Сейчас это очень распространено в школах, в пионерских лагерях, бывших пионерских лагерях, в детских оздоровительных лагерях. Нет, нет, не, я не имею в виду компьютерные игры. Я знаю, что игральные карты. А раньше играли в кости. По всему миру играли в кости. И порой проигрывали целые государства. Да, вот сейчас не поверите, а историки находят множество примеров, как проигрывали свои же государства. Да. Даже битва на поле Курукшетры, оказывается, была причиной ее проигрыш в игральной кости. Таких примеров было очень много в истории, и в одном из государств, рейх опять-таки не приводит, какое-то государство, отменили даже день рождения короля, потому что в это время должны были быть забеги на скачках, где поставлены были на кон большие, так сказать, деньги. Ну и когда такое положение дела в государстве, понятно, что игры становятся не просто развлечением, а большим злом. И, безусловно, немногие понимают, что при игральных, так сказать, моментах у человека развивается страсть. Эта страсть как атавизм, который пришел с дальнейших времен. Это победить во что бы то ни стало, найти удачу во что бы то ни стало. Это такой сильный атавизм, что даже великие люди подвергались порой искушению участвовать в таких вещах. Вспомните Достоевского. Даже он, великий познаватель жизни, великий мудрый человек, и то, желая познать сущность этих игр, сам предался этому. Это еще раз говорит о том, что не все так просто. Вот можно осудить всех забавляющихся играми, но все начинается с домашнего воспитания. И Рерих говорил о том, что если ребенок с малых лет не будет приучен к игральным картам, то можно сказать, что одна из хороших характеристик в нем будет заложена. Заложен будет очень хороший, мощный характер. Он приобретет, знаете что, волю. Он приобретет волю, потому что все остальные-то играют. Он приобретет волю отказываться. Это немало его достижение. Кстати, ведь и многие люди, испробовав алкоголь, наркотики, не потому продолжают в этом направлении действовать, что хотят быть уже в направлении гибели, а потому продолжают действовать, что воли не хватает остановиться. Когда они начинали, то они говорили, ну, у меня такая воля, я уж остановлюсь в любое время. Это о них там можно говорить, они такие слабовольные. А я-то уж в любое время брошу, я так вот, как попробовать. Ну, смотришь, и такой человек через некоторое время тоже не может остановиться. То прекращает, то начинает, пока не, наконец не становится постоянным клиентом. А в нем, оказывается, не развита воля. Были случаи, которые показывали, что если воля есть, можно уйти не только от алкоголизма, но даже наркомании. Но для этого нужна воля. А она-то как раз этими вредными привычками и ослабевает. И вот здесь, конечно, стоит вопрос о том, что человечество должно объединить усилия, создать природные условия для жизни таких людей. Не ставить на них крест, а поставить задачу, придать им ритм труда и извлечь их из той среды, в которой они, пока не приобрели должную волю, должны быть извлечены. Ну и, конечно, речь идет еще в досуге о спорте. Ну, вы знаете, есть физкультура, физическая культура, а есть спорт. Спорт – это физическая культура, как выражение соревнований, где устанавливаются идеи высших достижений. Ну и, конечно же, как вы догадываетесь, Рерих к спорту имел не самое лучшее отношение. Почему? Да не только потому, что там развивались многие чувства эгоизма, качества эгоизма, а все потому, что почти все виды спорта, как правило, развиваются в однобоком направлении. Почти каждый вид спорта развивает одну группу мышц, имеет ограничения в развитии, не дает гармоничности. И Рерих так и указывает, что почти все спортсмены, кто занимался высшими достижениями, больны уже в то время, 30-е годы. И самой распространенной болезнью был сердечный невроз. Причем не самая еще худшая болезнь, которая бывала у спортсменов. И он указывает, что да, употребляет слово даже многие виды спорта как уродливые. Да, и среди видов спорта называют один из самых распространенных видов спорта – футбол, например. Не говоря уже о боксе, как он называет иногда кулачные бои или гольф и так далее. Да. И вот он противопоставляет, как бы сравнивает такие уродливые, так сказать, виды, однобокие виды спорта с уродливым ограниченным мышлением. Если человек имеет узкую специализацию, он привыкает мыслить как бы узко и ограничивает себя этой областью. А узкоспециализированный или однобокий спорт, как он выражается, создает еще более ограниченное мышление. И вот он даже удивляется, видимо, ему приходилось слышать беседы боксеров. Он говорит, что если послушать боксеров, то надо пожалеть вообще о современной цивилизации, сравнивать как бы уровень беседы. Ну и, конечно же, ясно указывает, что среди тех, кто будет двигаться, он образное выражение подбирает «горе Монсальват», я потом скажу, что такое Монсальват, то среди них вы не найдете боксеров, не увидите в будущем. А Монсальват, это раз уж я произнес, вот представьте себе центр, обитель, откуда знания исходят, Тибет, Гималайи. А раньше были ашрамы. И вот в Пиренеях был очень мощный ашрам. Там была провинция Окситания, оно как государство было. И вот среди них был там центр в горах Монсальват. Ну и там были высокие достижения духовные. И этот образ после того, как он там исчез, стал как бы вот образом у Рериха, как проявление того, к чему стремиться надо. Ну и, конечно же, однобокий спорт не пригоден даже для жизни. Может быть, многим и приходилось наблюдать, как особенно представители атлетической гимнастики, там, культуристы, как раньше их называли, очень быстро теряют способность работать там, где требуется выносливость, там, где требуется физическая закалка. Вот если отправить культуристов или атлетов на полевые работы, то они будут уступать там женщинам и детям. Выносливости, физической подготовки – это однозначно. Не самому приходилось всю эту картину наблюдать. То есть это потому, что многие еще к тому же используют так называемые анаболики. Вы слышали, да? Человек, который, наоборот, теряет силу при использовании подобных наркотиков. Ну вот, и о том, что нужно ли тогда вообще этот вопрос спорт, физическое развитие, физические упражнения. И Рерих указывает, что да, эти физические упражнения, движения на воздухе, они крайне необходимы, но они должны быть гармоничны и напоминать ту гимнастику, те движения, которые были когда-то в Древней Греции. Мало того, они должны сочетаться с движением мысли. Если в занятиях спортом, как мы сказали бы сейчас, а лучше сказать, назвать в гимнастике, нет движения мысли, то такой спорт или физические упражнения не будут полезны. А почему? Да потому что движениями рук и ног руководит мысль. Мускулы играют, оказывается, только вспомогательное. Их роль мускулов вспомогательная. И именно мысль приводит, как психическая энергия, движение рук и ног. А потому не требуется специальных наращиваний мышц, а требуется развитие всей нервной системы и мысли. Но это не означает, что мускулов не должно быть. Это означает, что все должно быть соизмеримо и гармонично. Вот почему такие упражнения могли бы быть не уродливыми, а воистину полезными для человека. А потому и упражнения на воздухе, упражнения, когда они сочетаются с философскими или научными беседами, как это было в Древней Греции, в академиях, были бы очень хороши. Ну и, конечно, не должно быть таких уродливых выявлений, как марафон. Марафон в современном виде. Например, когда Рерих приводит, как получалось иногда соревнование танцоров, когда уже это были не танцы, а уродливое какое-то кривляние. И что эти марафоны далеки от тех марафонов, которые были использованы героями. Ну и, конечно, очень важное значение имеет развитие самой нервной системы. Конечно, нервная система людьми по-разному понимается, но мы должны знать в первую очередь, что под нервной системой надо понимать ту систему, которая является основой для движения психической энергии. Какой же вид спорта Рерих мог бы предложить нам всем? Оказывается, одним из положительных явлений 20 века, может быть, родившихся еще в конце 19 века, это было движение на природе, называемое сокольство. Появились разведчики, скауты, соколы, костряки, и о них Рерих упоминает. Ну, например, движение на природе заставляло человека осваивать ее, и всегда были трудности. Вот попробуем, мы же привыкли, если идем в поход, мы берем палатки, спальные мешки, все атрибуты, все, что необходимо. А костряки шли без всего. Они должны были из подсобных материалов не только создать костер, но и жилище и так далее. Причем ценилось не то, чтобы ты использовал только свой опыт, но и тот опыт, который ты сам несешь. Творческий подход, особой меры ценился. А соколы... Это означает, что люди не только занимались выучкой сокола, а сокол – птица, которая управляется мыслью. Ведь суть-то в чем? Человек сразу же оценивал и понимал важность работы как бы на другом уровне. И одновременно же движение с соколом – это движение в природе. Следовательно, нужно, опять-таки, переночевать где-то, там, где не приспособлено, и найти себе возможность не оказаться в состоянии страха, потому что везде же могут быть неожиданности, в том числе и дикие звери. И все это в совокупности составляло движение скаутов, которое основу, кстати, пионеры наши начинали. И первые пионеры тоже подражали скаутам. Они тоже ходили в длительные походы. Вот поверьте, даже я вот застал некоторое время, когда нас, пионеров, вводили длительные походы, и мы там не очень-то приспособлены для жизни, строили шалаши и спали в шалашах, да. И не боялся никто почему-то, что мы там потеряемся, разбредемся, утонем или еще где-нибудь, что-то с нами случится. Настоящие оздоровительные лагеря отличаются в корне от этой идеи. И вот жизнь на природе с малых лет – это уже начало воспитания. Ведь девиз «готов, всегда готов», «быть готов, всегда готов», да, пошел от скаутов. И в этом есть суть идеи концентрации мысли о дисциплине, о готовности жить в любых условиях, быть приготовленным к жизни. И все соколы всегда благодарили взрослых, которые туда их вовлекли. И это движение здоровой жизни Вот Рерих и подчеркивает, почему бы нам не вернуться в 20 веке, в котором он был и сам был свидетелем тому, он отметил, что не только плохой был, но и хорошее начинание. И это мы должны знать. Ну и, конечно же, воспитание, все должно происходить не только детей, там, подрастающих поколений, но и всего взрослого населения на природу. Рерих в одной из своих статей «К природе» очень много размышлял на эту тему, о том, что нас гонит на природу, например. Вопрос. Оказывается, и духовное сознание, и эстетическое требование. И он указывал, что даже охотники тоскуют именно по природе, а не по тому, что они убили, не убили птичку. И что они там пролазили по болотам, чуть утонули, и что для них это главная задача – найти приключения. А в том плане, что они общались с природой и завидуют тем, кто опять поехал на природу, если им не удается это сделать. И что человек, когда придумывает себе сады и огороды, это есть некоторая хитрая уловочка человека, что он как бы решил заменить природу. Рерих говорил о том, что бедная Европа, она уже вся преобразована, хотя еще и красиво остается, но там нет почти нетронутых уголков, а у нас есть истинная природа. Но мы, заразившись, мол, от европейцев, отдыхаем на природе только там, где уже она преобразована. Там, где железнодорожные станции, там, где дороги, а нетронутая природа остается за пределами видимого. А там много красоты и неожиданностей. Там можно встретить то, что человек не может никакими огородами, садами заменить. И о том, что потребность нарастала еще тогда, и даже врачи понимали, что надо быть ближе к природе. Но Рерих поправляет. Если ближе быть к природе ради нарушения равновесия, потери здоровья, то нужно подумать еще о другом, о сознательном погружении в природу. С мыслью о том, что ты должен слиться с природой сознательно. Вот тогда будет польза. Иначе получится, как человека, попавшего на выставку или в музей, пробежавшего по залам, тупо посмотревшего на картины и сказавшего: «Я был в музее», никакой пользы не получившего, а только от ассимиляции с образами человек начинает получать пользу от той красоты, что заложено в произведениях искусства. Так и на природе. Если природу изучать, понимать, а главное сердце проникать в нее, тогда только человек начинает сливаться с нею. И вот тогда он придет в равновесие. И вот тогда он начнет излечиваться. И вот потому так важны сейчас, опять-таки, вновь призывы на природу. О чем я тоже хотел бы сказать, что выздоровление жизни в целительности – это очень важное явление. Ну вот, конечно, все стороны жизни быта не охватишь, их так много разных сторон. Ну, так вот мы какими-то мазками коснулись. Ну и, естественно, если есть вопросы по этой теме, а потом мы перейдем на свободный обмен. Пожалуйста. Вот если по природе, не вернее по природе, а по образу жизни. Да. Пожалуйста, Владимир.
Значит, по образу жизни. Вот в этом выступлении несколько прозвучало очень хороших слов по сознанию, по разуму. Вот хотелось бы понять, если брать как идеал общину Рериха, то какая часть поведения человека должна обеспечиваться разумом и сознанием, и какая часть поведения должна обеспечиваться сердечным центром?
Я все понял. Еще раз подчеркну, что разум как раз и выражается через сердце. Разум – это не есть рассудок. Правда, могу отметить еще и следующее. Где-то вы можете встретить, что и даже в наших знаниях, вот в учении, иногда просматривается, что разум как бы относится к рассудочной деятельности. Но здесь речь идет о другом. Это когда сердце накладывает свое влияние на рассудок. И тогда разумность, которой обладает человек через личность свою, тогда приобретает именно разумное начало. Иногда даже говорят, низший разум – это вот как бы рассудок, а высший разум – это вот дух. А как-то мы с вами уже говорили о стороне духа. Разум – это высший манус, это мыслитель, это принадлежность духа. И именно сердце выражает разум. Но в человечестве в целом под разумом понимают именно мозговую деятельность, в лучшем случае рассудок. Вот почему так путаются эти мысли. Считается, разум – это как бы рациональное мышление, а иррациональное – как бы за пределами этого. И всегда потому противопоставляют разумное действие сердечному, а сердце выражает как бы только чувства. Некие вот чувства, которые человек изливает. Причем под сердцем часто понимают кровяной насос, вот физическое воплощение сердца, а не тот центр, который не видим. А мы так говорим, что главное – это вот средоточие человека находится в невидимом, недосягаемом для восприятия и видения. Тот центр, который является центром духа – это вот сердце. И в этом же духе находится тот же и разум. Потому, понимая, как люди выражаются, одновременно же мы должны сказать для чистоты понимания, сознания, все-таки говорить о рассудочной деятельности надо отдельно, разумно отдельно. Рассудочная – это логическая последовательность. То, что накапливается в нашей обиходной жизни, в земной. А разумная – это духовная составляющая. Высшее накопление – это то, что называется выражением качеством духа. Ну вот если удалось. Сознание. Сознание мы тоже. Это вот не случайно говорю, что постоянно теряющаяся нить, потому что человек через сознание воспринимает сознание. Вот почему сознание теряется в понимании. В сознании есть сознание духа. Оно отражается сознанием в личности. Вот временном нашем обиталище. И одновременно сознание отражается через мозговую деятельность. Потому сознание выражается и через сердце, и через мозговую деятельность. Но это разные сознания. Сознание духовное, духа, исходит от сердца. Наше высшее «я» здесь. А маленькое «я» личности – это здесь. Через рассудок и к мозгу, от мозга. Пожалуйста.
Это непонятно. Хотелось бы уточнить.
Пожалуйста.
Значит, для того, чтобы элементарно, допустим, я пошел в лес, этот сигнал должен прийти от головного мозга к моим мышцам. Он должен быть так или иначе осознан, должен прийти. Геометрически, как мы говорили, сердечный центр, не сердце, как насос, сердечный центр находится вот здесь, геометрически. Каким образом сигнал физически может прийти вот из этой точки, вот в эту, чтобы отдать сигнал идти в лес?
Я понял мысль. Дело в том, что люди по-разному. Одни живут только рассудочной жизнью, вне духовной. И они живут накоплениями в ментальном теле своем. Вот опыт приобрели, еще у них есть инстинктивный ум. Он расположен, скажем, в той материи, которая смешана, астрально-ментальная. Но люди, как правило, большинство имеют различные проявления иногда духа. Я подчеркиваю, не периодическое. И тогда сердце окрашивает своими огнями, своим познанием истины рассудок. Дело в том, что вокруг сердца скапливается та ментальная материя, которая связана с рассудком. И через сердце передается по каналу этому рассудку. Рассудок не может вместить всего, что через сердце передается, он только часть может воспринять. А потому он должен чутко прислушиваться к тому, чтобы не уронить, не расплескать хотя бы какую-то малость, и не почувствовав это, сделать правильный вывод. И когда человек в лесу находится, у него может открыться как бы духовное зрение. Сердце подсказывает тогда человеку, ибо дух знает все события. Он как бы синтезирует огнем все пространство. Он потому что связан с огнем. Но рассудок должен эту информацию допустить, считать, понять, потому что он только ее частично улавливает. Вот в чем вопрос.
Канал от сердца мозгу идет через шею или через кожу распространяется?
У человека вокруг центра накапливается еще ментальная материя и астральная. И вот через ментальную материю есть канал к рассудку. Понятно, да? Геометрически расположен. Ну, я не могу вам пространственно изобразить это, потому что сердце расположено где-то примерно вот напротив вот этого центра. А рассудок расположен где-то ближе вот в этой части. Он расположен, вот здесь ментальное тело, и рассудок расположен где-то здесь. Понятно, да? Да. Просто.
Мы просто не понимаем, люди думают, что это сердце, это сердечная мышца, которая находится у нас. А на самом деле это сердце, это не сердечная мышца, это духовные мышцы.
Нет, здесь Борис правильно понимает, и, я думаю, и многие.
Я именно имел сердечный центр. Мышцы сердечные, мой вопрос никак не
отвечает. Он даже не поднимал этот вопрос, да. Ну, просто, может быть, так услышалось. Бывает так, да. Здесь мне вот в перерыв задали вопрос. Очень много мы говорим об общем благе. Да? Так что же это такое общее благо, вот спросили. Мы должны знать, что когда мы произносим эти слова, мы должны сами вот понимать, что мы говорим. Иначе мы будем такими пустословами, что ли. К чему это мы призываем? Слова, слова, слова. Люди потом схватятся за головы и побегут. Мы должны четко понимать, что мы зовем к общему благу, это означает, мы зовем людей встать на путь духовного совершенствования. Что это означает? Это означает, что есть мир высший. Помните, мы сказали благо, да? Благо – это поток огненный, но он идет через иерархию сил света. И вот направить человека к общему благу – это значит направить человека к иерархии, к учителям человечества. Потому что от них исходят все знания и все строение эволюции. Как это можно представить в образах, в картинках? Иногда мы говорим, вот там, на том берегу реки, есть там, где вы получите, то место, где вы получите знания. Но нужно переплыть реку. И мы говорим, давайте тогда переправляться. Кто будет представлять это общее благо, строителем общего блага? Не тот, кто покажет только лишь, но еще тот, кто скажет, а давайте построим ладьи, на которых мы переправимся. Кто-то строит ладьи для рыбалки, а кто-то будет строить для переправы в то место, где люди узнают. И вот обе стороны строят ладьи, и те, и другие. Но одни строят для того, чтобы переправиться к познаниям, а другие к своим развлечениям или для обеспечения просто выживания в каких-то условиях. И вот общим благом будет то строительство, которое поведет к достижению высокой цели. Так и в жизни нашей. Мы же не все можем сказать, что мы являемся учителями человечества, просвещаем их и зовем, и знаем, как им достигнуть этого высшего мира. Но мы каждый совершаем какие-то дела и действия, которые в конечном итоге ведут их к тому же. Кто-то нарисует картину, которая отразится изменением сознания человека. Кто-то напишет книгу. Кто-то стихи сочинит, которые вдруг заставят человека задуматься. А чувствует он ритм высокий и скажет, боже мой, вот я наконец пробудился. И вот любые подобные действия – это есть то, что ведет к общему благу. Общему, потому что человечество в едином духе. И мир представляет себя общее целое, что является беспредельностью или Богом. Вот тот, кто ведет в этом направлении, тот ведет к общему благу. Что-то хотел? Пожалуйста.
У Карлоса Кассанеда есть произведение «Учение Дон Хуана», где они используют вытяжки из кактусов, для расширения уровня своего сознания, для выхода на новый уровень, насколько это оправдано?
Ну, я вам всем советую осторожнее быть с наследием Атлантиды. Наследие Атлантиды чем заключается? Что в последние времена там очень была развита черная магия. И она распространилась и в потомках их, особенно вот на территории Центральной и Южной Америки. И вот Дон Хуан, который там представлен, это не что иное, как наследие уже последних времен Атлантиды. Это очень довольно-таки обширные знания, но эти знания незаконного выхода в тонкий мир, что является крайне опасным явлением. Я подчеркну, крайне опасным, потому что человек, погружаясь в этот тонкий мир, без защиты иерархии, становится ничем иным, как жалкой игрушкой. Это путь к одержанию. Такие знания выдаются за духовные постижения. Они привлекают человека обилием всяких картин, путей, методов, описаниями. Но это крайне опасное явление. Таких книг очень много. С такими подробностями и даже захватывающими подробностями. Потому в учении нигде вы не найдете описание ступеней. В личном учении. Потому что ступени эти даются при тайном знании. А тайное знание только между учителем и учеником.
Там, где ступени... С той же серии, да?
Да, да. Все искусственные методы, они... Везде, где легкие пути, это считается ложное. Чтобы достичь в каждом воплощении, ну, скажем, определенного уровня, требуется не что иное, как огромное усилие. Огромные просто усилия. Это отказ от многих удовольствий, от многих заблуждений, предрассудков. Для этого требуется огромное мужество. Это духовный путь не случайно называется подвигом. А все искусственные школы, они ведут к тому, чтобы приоткрыть центры. Когда человек приоткрывает энергетические центры без защиты, без знания о тонком мире, он становится просто рабом все те, кто это действие совершает. Потому большинство школ, существующих в нашем городе, да и во всех городах, это, как правило, ведущие к приоткрытию центров. Они называют это реализацией, как угодно, просветлением. Но ничего не бывает без труда, без накопления положительных качеств, радость, торжественность, бесстрашие, любви. А этот процесс очень длительный. Ничего не может быть. Открывают центры только учителя человечества. Это при достижении высоких ступеней. А потому требуется огромное-огромное усилие. Мало того, человек начинает ведь, когда приобретать положительные качества, в нем еще воспроизводятся все его отрицательные качества. И он начинает, они начинают нарастать. И ведь еще тоже бедствие. А еще не только у вас, еще окружающих вас. И начинается. А еще темные силы проникают в ваши ряды. И нужна еще распознаваемость. Это такое мудрое явление. Не случайно сказано, что к мудрости это большой путь. А мудрость не что иное, как любовь плюс знание.